Дорогие братья и сестры, нашу программу продолжает рубрика «Гость в студии». Сегодня у нас в гостях матушка Наталья Зыкова, руководитель школы семейного чтения при приходе в честь иконы Божьей Матери всех скорбящих радость при 7-й городской больнице. Здравствуйте, Наталья Викторовна.
Добрый день. Добрый день.
Итак, мы с вами продолжаем говорить о литературе, о тех вопросах, которые обсуждаются в школе семейного чтения. Ну и вот сегодня вы пришли к нам с Пушкиным.
Да.
Поговорить о Пушкине.
Да.
Ну, не только потому, что грядет День памяти Пушкина, не только, конечно, поэтому мы всегда рады и готовы поговорить об этом величайшем русском поэте. Ну вот с чего начнем?
Ну, как ни странно, начнем с конца его жизни, чтобы понять, что предшествовало тому произведению, о котором сегодня будем говорить, а это будет повесть «Барышня-крестьянка» из цикла повести Белкина. Мы начнем с его последнего дня практически, с его кончины. И дальше я хочу наметить путь его духовных исканий, мучительный путь, тернистый. Итак, зимним вечером окрестности речки Черной огласились скрипом полозьев подъезжающих саней, французской речью, а затем выстрелами. Дуэль – это мнимая защита чести и достоинства, ставшая в XIX веке традицией в дворянской среде, а на самом деле страшный грех убийства человека, завершилась трагедией. Вскоре от смертельной раны скончается Александр Сергеевич Пушкин, поэт, писатель, гражданин, патриот, муж, отец большого семейства, христианин. Еще за год до этого, в торе своему учителю Гавриилу Романовичу Державину, в стихотворении «Памятник» он писал: «Хвалу и клевету приемли равнодушно и не оспоривай глупца». Но в жизни этот наказ себе и другим остался, увы, невыполненным. Александр Сергеевич был метким стрелком, но пуля прошла мимо, и слава Богу. Господь не допустил, чтобы тот, кто так долго и мучительно шел к нему, и тот, которого он так терпеливо ждал, сейчас бы погиб, погибла бы его душа, если бы он стал убийцей. Перед смертью он попросил привести священника из церкви, что поближе. Долго и горячо молился, исповедовался, а своему другу Вяземскому сказал: «Требую, чтобы ты не мстил за мою смерть. Прощаю ему, то есть Дантесу, и хочу умереть христианином».
Это уже на смертном одре он такие вещи говорил, да? Такие слова.
Да. Александр Сергеевич благословил детей, жену, отдал последние наказы, велел отблагодарить всех, кто служил ему некой денежной суммы, имеется в виду слуги, они для него были близкими друзьями, и ушел от нас мир иной, куда так стремилась его душа, к Сионским высотам. Батюшка, который его исповедовал, был поражен и самой исповедью, и силой духа, сказав, что редко можно встретить такую христианскую кончину. «Солнце русской поэзии закатилось», так было сказано в прощальном слове о поэте. Но как часто это солнце омрачалось черными тучами, и сколь тернистый, мучительный был путь к такой исповеди, путь к Богу. В школьной программе творчество поэта, впрочем, как и других писателей, обычно делится на периоды. Если временные рамки, то это раннее творчество, зрелые годы, поздняя лирика. Ну, а если с точки зрения идеологии, то, конечно, на первом месте это тема свободы, борьбы, естественно, самодержавия, гражданская лирика. И уже потом только любовная, пейзажная, философская, и ни слова о духовной лирике, религиозной, о пути искания к Богу. И на первом месте, конечно, мы заучивали такие стихи, как «Во глубине сибирских руд», «Послание Чаадаеву», и «Пророк», и «Памятник», и Если взять последние два стихотворения «Памятник», «Пророк», такие слова и словосочетания, как «Шестикрылый серафим», «Сионские высоты», «Велению Божьему», «О, муза, будь послушна».
Да.
Все это трактовалось как художественные образы, метафоры, и не более. Истинный смысл для школьников, для тех, кто изучал творчество Пушкина, был абсолютно закрыт, как говорится, за кадром. Пушкин, считается, был другом декабристов. Да, у него было немало друзей в этой среде. Но, что примечательно, и об этом сам говорит поэт, он никогда не допускал и мысли о свержении царской власти. Пушкин был убежденным монархистом.
Да, в отличие от декабристов.
Да, познакомившись более тесно, находясь в южной ссылке с Раевским, одним из декабристов, он сравнивает его с демоном в своем стихотворении «Демон». Свершившееся же в 1825 году на Сенатской площади, он сначала, как и многие, опьяненные словом «свобода», расценивал затем уже позднее как преступление. Если взять стихотворение «Памятник», известное нам, и многие наизусть его знают, то отметим такую фразу: «И милость к падшим призывал». Мы как-то проходим мимо и не очень акцентируем внимание на слово «падшие». Кто такие падшие? А падшие – это он говорит и о себе, и о декабристах. И как крестьянин он призывает на них милость. В его среде, кто не уводил его в сторону от истинного пути, а наоборот помогал этот путь обрести, кто в тяжелые минуты его духовных исканий, когда его одолевали чувства состояния и тоски, и печали, и даже отчаяния, помогали ему. Да, такие были. Ну, во-первых, настольной книгой для Пушкина всегда было Священное Писание, Евангелие. Он даже говорил о том, что первая книга, по которой я буду учить своих детей, это будет Евангелие. Второе. Наталья Николаевна была человеком верующим и любящим церковь. И Пушкин отмечал и хвалил ее за это. То есть рядом с ним жила христианка, которая посещала церковь, любила церковь. Наконец, это были его учителя, тоже христиане, Державин, Гаврил Романович, Василий Жуковский. Но этого, конечно, было недостаточно для духовного подъема такого глубокого человека, находящегося порой в таком глубочайшем состоянии смятения, как Пушкин. И здесь необходима была помощь и святых отцов. И таким стал святитель митрополит Филарет Дроздов. Все мы знаем поэтическую переписку поэта с ним. Его стихотворение Пушкина и ответ Филарета. Что и сейчас, я думаю, можно и прочитать.
Да, можно продемонстрировать вот это вот.
Как отмечает известный ныне покойный профессор Михаил Дунаев, автор шеститомника, очень советую слушателям найти его книги Михаила Дунаева «Православие, русская литература». Он пишет, что Пушкину ответил святитель Филарет, митрополит Московский, которого церковь прославила в лике святых, и это избавляет нас от каких-либо дополнительных характеристик. Ведь метущемуся поэту-пророку ответил святой подвижник. Великий поэт понимал, как страшно то падение, тот путь падения, на который он вступает, и как страшно отчаяние, которое им овладел. И вот когда стихи, которые стали расходиться среди его ближайшего окружения, попались на глаза Филарету, а стихи звучали так: «Дар напрасный, дар случайный, жизнь зачем ты мне дана, или зачем судьбою тайной ты на казнь осуждена», то митрополит Филарет ответил на эти строки своими словами, спокойно и трезво: «Не напрасно, не случайно жизнь от Бога мне дана, не без воли Бога тайной и на казнь осуждена. Кто меня враждебной властью из ничтожества возвал, душу мне наполнил страстью, ум сомнению взволновал?» На эти слова поэта Филарет отвечает опять-таки: «Сам я своей нравной властью зло из темных бездн возвал, сам наполнил душу страстью, ум сомнением взволновал». И заканчивает он строками, которые окончательно дают ответ на все терзания поэта: «Вспомнись мне, забвенный, то бишь забытый мною, просияй сквозь сумрак дум, и созиждется тобою сердце чисто, светил ум». И, конечно, Александр Сергеевич, прочитав эти стихи от самого митрополита, понял значимость этого послания, находился в умилении от того, что сам митрополит обратил на его внимание и помог ему, и он уже пишет свои стихи ответные.
Еще
одни, да, после послания митрополита Филарета: «В часы забав или праздной скуки, бывало, лирия я моей верял изнеженные звуки безумства, лени и страстей. Но и тогда струны лукавой невольно звон я перерывал, когда твой голос величавый меня внезапно поражал». И заканчивает он: «И ныне с высоты духовной мне руку простираешь ты, и силой кроткой и любовной смиряешь буйные мечты». Это удивительная вот такая переписка, это, естественно, факт, и этот факт говорит об очень многом. Надо сказать, что когда Пушкин жил, в эти времена жил еще и батюшка наш, святой преподобный Серафим Саровский. Вот, он был еще жив, но Пушкин не посетил его, и это печально, это печально. Переосмысляя свою прошлую жизнь таким образом, особенно молодые годы, поэт прямо называет то, что было для него и его окружения в дворянской среде соблазном, что уводило от веры своей русской исконной, от православия, от церкви. А это было увлечение и свободолюбивыми такими взглядами, вот, желанием переменить мир. Но, повторяю, Пушкин никогда не говорил о свержении монархии. Это было увлечение античностью. Вот такой известный нам профессор Дмитрий Сергеевич Лихачев, который всю жизнь посвятил свою русской литературе, русской культуре, он говорил, что закат эпохи Возрождения, высокое Возрождение, а он называет падением христианства этот период, как раз начался с того, что человек стал увлекаться, художник в данном случае, именно античными идеалами, античной культурой, слишком чрезмерно. Это заслоняло образ Творца. Мы это можем увидеть и по картинам. Вот. Это перешло затем в Европу в целом, и в Россию проникло, не в такой степени, но тоже
проникло. И вальдерьянство проникло.
И мы, конечно, видим в стихах, в ранней лирике, особенно поэта и его окружения поэтического, что очень много в стихотворениях эллинизмов. Здесь есть Зевс и Аполлон, и в таком возвышенном стиле, исходя из этого. Но мы же судим о человеке не потому, что было в начале,
а к чему
потому,
он пришел?
Да, чем закончен земной путь, к чему он пришел. И вот эти духовные искания, он называет это бесплодным хождением по безводной пустыне, вот это сочетание пустыня, она часто звучит у него в стихотворениях. Например, в «Пророке» в пустыне мрачной я влачился, как труп в пустыне я лежал. Но тесные врата, через которые проходит, а иначе и не познать Бога, да, постепенно открывают перед поэтом путь спасения, и тогда рождаются удивительные стихи, духовные стихи, переложение великопостной молитвы Ефрема Сирина: «Отцы пустынники и жены непорочны».
Да, хорошее стихотворение. Это тем более сейчас вот важно еще раз прослушать, потому что скоро уже начинается Великий пост, и нам надо готовиться к нему. И вот это вот, можно сказать, молитву, да, молитву,
да, конечно,
Ефрема Сирина.
Поэтическое приложение.
Мы сейчас вот с удовольствием послушаем.
«Отцы пустынники и жены непорочны, чтоб сердцем возлетать во области заочные, чтоб укреплять его средь дольних бурь и битв, сложили множество божественных молитв. Но ни одна из них меня не умиляет, как та, которую священник повторяет в дни печальные Великого Поста. Все чаще мне она приходит на уста, и падшего крепит неведомою силой». Вот это не философская лирика. Mm-hmm. Здесь уж никак нельзя говорить о философии. Ну, конечно, эти стихи в школе не заучивают наизусть. Начиная с 30-х годов, обретение в себе цели жизни, спасение души, постепенно помогает поэту избавиться от его душевных терзаний и метаний. Они его постепенно, опять-таки не сразу, но оставляют. Вынужденная задержка в имении Булдина, известная нам как период Булдинской осени, это, конечно, расцвет творчества Александра Сергеевича. Здесь он заканчивает и свой роман знаменитый, и великий, конечно, Евгений Онегин. Он пишет маленькие трагедии, повести Белкина. Он пишет, как говорит, легко,
легко
и весомо. Его проза и поэзия буквально звенит, она прозрачна. А это высочайшая степень мастерства.
И просто, и доступно.
И просто.
Без завихрений, как сейчас это очень часто бывает у наших авторов. Чем больше всяких выкрутасов, тем как бы интереснее.
Потом долго разбираешь, пробираешься сквозь эти дебри.
Отделяешь зерна от плевел.
Да, совершенно верно. Порой и зерен нет.
Порой и зерна-то не найдешь, да.
«И забывая мир, и в сладкой тишине я сладко усыплен моим воображением, и пробуждается поэзия во мне, душа стесняется лирическим волнением, и мысли в голове волнуются в отваге, и рифмы легкие навстречу им бегут, и пальцы тянутся к перу, перо к бумаге, минута, и стихи свободно потекут». И вот оно свободное, шедевр «Осень».
Да.
«Октябрь уж наступил, уж роща отряхает последние листы с ногих своих ветвей, дохнул осенний хлад, дорога промерзает, журчающе бежит на мельницу ручей, но пруд уже застыл». Действительно, как просто, как прекрасно и как все зримо. И вот, знаете, вот смотришь, я немножко прервусь на картину Саврасова, художника, известного нам, «Грачи прилетели». Вот в этой картине, когда смотришь, я лично не только увидела первое пробуждение весенней природы, да, я почувствовала запах талого снега, я ощутила воздух этой
весенний
снега,
такой.
Да. Я услышала звуки этих вот прилетевших грачей и много еще то, что необъяснимо для начала. Вот так же и здесь.
Ты картину вот представляешь,
да? Да, я картину. А здесь стихи то же самое. Мы и слышим, мы и видим, мы чувствуем, мы обоняем. И это все в таком небольшом стихотворении.
Удивительно. Это все гениальность.
Это все гениально, совершенно верно. В этот же период, в 30-е годы, а если конкретно в 1835 году, Пушкин пишет малоизвестное стихотворение. В нем он, как великий поэт, поэт, который уже преодолел почти вот эти вот блуждания по мрачной пустыне, то есть он уже близок к своим высотам небесным, слушен Божьей воле, прозревает близкую свою кончину. Мы знаем, что такие пророчества в стихах звучат у Лермонтова, звучат у Гумилева, звучат у Пушкина.
У Есенина звучат.
Да, ну вот явно, вот уже буквально перед своей кончиной. «С длинной белой бородою, в белой ризе предо мною, старец некий предстоял и меня благословлял. Он сказал мне: будь покоен, скоро-скоро удостоен будешь царствия небес. Путник, ляжешь на ночлеге, в пристань плаватель войдешь». Вот, обратим внимание на то, что такие слова здесь присутствуют. «И скоро-скоро», «и плаватель»,
«и путник ляжет на ночлеге»,
да, «и пристань».
Пристань.
Слово «пристань» – это как раз и есть приход уже Царствия Божье. Можно ли проще, точнее выразить состояние души предощущение близкого завершения земного бытия? Страх, надежда, призывание помощи Божией и полное приятие Его воли. «Успокой меня, Творец, но Твоя да будет воля, не моя. Кто там идет?»
Прямо все из Евангелия.
Дословное повторение слов Спасителя в Гефсиманском саду. Вот, кажется, сейчас раскроется последняя тайна. Промыслом Божьим Пушкину определено было обретение ответа в предсказанный, предчувствованный, видимо, момент будущей кончины.